Урок номер 9. Библия и история. Из цикла «Проблески нашего Бога». Комментарий на урок субботней школы с динамикой вести 1888 года. Давид Ирвинг опубликовал ложь об истории Германии, отрицая деятельность Гитлера по уничтожению евреев в Аушвице. Этот писатель был назван фальсификатором истории. Тот, кто лжет о прошлом, на самом деле лжет также и о будущем. Искаженная история навлекает крах на будущее любого народа, потому что будущие поколения, находясь в невежестве, повторяют его печальную историю. Иеремия сказал об Иудейском царстве, что его историки солгали о своей истории и исказили ее. «Как вы можете говорить, мы мудры, и закон Господень у нас, когда на самом деле лживая трость книжников и его превращает в ложь?» Книга Иеремии, 8 глава, стих 8, современный перевод. Подобным же образом книжники и фарисеи во дни Христа представляли свою историю в ложном свете и таким образом приготавливали нацию к распятию Сына Божьего. Эллен Уайт предупреждала церковь в книге «Эпизоды из жизни апостола Павла» на странице 196 о том, что нам не стоит бояться будущего, если мы не забудем путь, по которому Господь вел нас и чему Он учил нас в прошлом. Церковные лидеры мучаются над вопросом светскости и теплоты церкви. Озабочены ли этой проблемой небеса? Эта проблема является самой сложной из тех, с которыми Господу приходится иметь дело в последние 6000 лет. Нам предлагают молиться о позднем дожде. Это очень хорошо. Церковь никогда не переживала возрождение и пробуждение без него. Однако мы молимся о позднем дожде уже 150 лет, включая последнюю глобальную программу молитвы об этом. Земля еще не освящена его славой. Откровение, 18 глава, стих 1. Иудеи у стены плача также беспрерывно молятся о том, чтобы пришел Мессия. Но им необходимо сперва кое-что сделать. Прочитать 53 главу пророка Исаии, а также Новый Завет, чтобы иметь возрожденную веру в Мессию, которую распяли их отцы, и чтобы покаяться. Имеем ли мы как деноминация с небесной точки зрения некий долг, выполнив который, мы можем надеяться на исполнение молитвы о позднем дожде. Другое популярное решение предлагается для того, чтобы пробудить спящую церковь. Побудите церковь трудиться, завоевывая души. Это пробудит их. Но как можно пробудить теплую церковь трудиться, кроме как толчками в спину? Если бы мы крестили и миллиард новых людей, они в скором времени заразились бы от нас тем же самым вирусом теплоты. Наша проблема светскости сопровождает нас уже долгое время. История древнего Израиля отражает нашу историю. Оправдание по вере, которое пережил Авраам, должно было быть руководящим светом для всемирной миссии Божьего народа. «Благословятся в тебе все племена земные», – пообещал Господь в книге Бытие, 12 главе, стихе 3. Авраам не давал никаких обещаний в ответ. Все, что он сделал, он поверил в Божье обещание. Бытие, 15 глава, стих 6. Это обещание Бога и было Новым Заветом. «Если вы будете слушаться, на иврите слушать, гласа моего, и соблюдать, на самом деле беречь, завет мой», то есть новозаветнее обетование, данное Аврааму, «то будете моим уделом из всех народов». Перед тем, как дать закон на Синае с громами, молниями, землетрясением, огнем и смертельной чертой, Господь пытался возродить этот же Новый Завет с потомками Авраама. Из всех народов мира Бог предусмотрел им быть главой, а не хвостом. Второзаконие 28:13. Но гора Синай была поворотным пунктом в судьбе этой нации, потому что они отвергли Божий Новый Завет, завет оправдания верой. вместо того, чтобы смиренно сказать «Аминь» Божьему обетованию, как это сделал Авраам, на иврите слово «поверил» является словом «аминь». Народ пообещал совершить программу дел послушания, сказав «все, что сказал Господь, мы сделаем». Исход 19 глава стих 8. Это было Ветхим Заветом. Эта нация обрекла себя на долгий обходной путь, который в конечном итоге привел к их ужасному итогу – распятию Христа. Цари Давид и Соломон отчасти понимали новозаветные обетования Господа о владычестве Израиля над миром. Смотри первую книгу Паралипоменон, 17 главу, 9 стих и 10. Первая книга Царств, 8 глава, стих 60. Это означало, что не должно было быть никаких жестоких мировых империй, давлеющих над миром, как Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция или Рим. Израиль оставался бы всемирной, благотворительной сверхдержавой в этом мире. Но после разделения царства на Северное и Южное в 933 году до Рождества Христова наблюдается два параллельных феномена в истории. Все более и более укореняющиеся отступления в Израиле и Иуде, а также растущее насилие и жестокость Ассирийской империи. Когда отступление Божьего народа стало почти полным, также и правление Вавилона и, наконец, Рима стало самым жестоким и угнетающим. Кто может представить все то страдание, которое предстояло перенести этому миру? Все это было прямым результатом Ветхого Завета, в который Израиль поверг самого себя на Синае. Этот фатальный выбор был началом того пути, который после многих столетий должен был, наконец, привести Божий народ к тому же опыту оправдания верой, который пережил Авраам. Нет никаких доказательств тому, что после Давида какой-то царь понимал то, что пережил Авраам. Возможно, Павел был первым, кто различил эту значимость истории Израиля как обходного пути, ведущего в конечном итоге к Новому Завету, данному Аврааму. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Послание к Галатам, 3 глава, стих 24. Беглый взгляд на историю Израиля показывает, что ветхозаветнее неверие обрекло их на окончательное уничтожение. Одно царство за другим захватывало этот народ. Ни один царь Северного царства никогда не делал то, что было правильным, хотя Господь умолял их посредством многочисленных обращений через пророков и вестников. Третья книга Царств, 17 глава, стихи 13 и 14. Наконец, в 722 году до Рождества Христова Ассирия навсегда рассеяла этот народ среди язычников. Даже хвост пропал, не только голова. В то время Иуда постоянно поднимал восстание. Некоторые из царей этого царства отчаянно пытались возрождать и реформировать народ, такие как Иосафат, Езекия и, наконец, возлюбленный Иосия. Но Писание показывает, что каждый из них просто пытался возобновить ветхозаветную систему возрождения и реформации. Никогда уже не было восстановлено новозаветнее оправдание по вере. Они были искренне слепы, не видя веры, которую имел Авраам. Проблема была не в том, что они имели организацию, проблема была в отчуждении их сердца от Бога. Иосия был последней отсрочкой Божьего гнева. Рвение этого молодого царя было безграничным. 639 год, он царствовал с 639 по 608 год до Рождества Христова. И опять же, в своей глубокой набожности он пытался восстановить Ветхий Завет. Цитата. «И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой». Вторая книга Паралипоменон, глава 34, стихи 31-32. «Еще никогда царь не проявлял такого скрупулезного послушания написанному слову. Молодой Иеремия радовался, Однако, придерживаясь такого посвящения, написанному духу пророчества, Иосия сумел отвергнуть его живое проявление. Проблема была в том, что обновленный духовный дар проявился через самый ненавистный канал, который только мог представить царь или народ, через уста языческого царя, как это было видно по всем внешним признакам. 35 глава, стихи со 2 по 24. Возможно ли для нас, как адвентистов седьмого дня, думать, подобно Иосии, что мы суперверные духу пророчества, отвергая в то же самое время его живое проявление? Это случилось на самом деле в 1888 году, когда наши братья повторяли путь Иосии. В отвержении самой драгоценной вести, посланной с небес, они вообразили себя верными прошлым трудам Эллен Уайт, отвергая Божью живую весть. Смотри, например, письма Урии Смита и письма Батлера к Эллен Уайт за 17 февраля 1890 года или 24 сентября 1892 года в книге «Рукописи и воспоминания о Миннеаполисе» в 1888 году, страница 152 по 157 или 206 по 212. Господь посылал Израилю не только пророков, но также и вестников. Книга 2 Паралипоменон, глава 36, стих 16. Опыт веры Нового Завета был основной точкой лидерского противостояния вести 1888 года. Противостав Джонсу и Вагонеру, они на самом деле отстаивали основные принципы Ветхого Завета. Эллен Уайт было показано в видении, что эти уважаемые лидеры напрасно тратили свое время, пытаясь утвердить точку зрения, отличающуюся от истины, проповедуемой Вагонером, потому что, как ей было показано, он был прав. Смотри письма Эллен Уайт, номер 30, номер 59, за 1890 год. Также материалы 1888 года, страница с 622 по 626 и 599 по 605. Данные письма также опубликованы на сайте www.1888mpm.org. Кто может оценить замешательство и трагические отступничества, которые имели место по причине неудовлетворенного голода по этому самому драгоценному Евангелию в церкви и в мире? Говоря об Озе, неуважительно коснувшемся священного ковчега, Эллен Уайт в 1890 году умоляла своих братьев: «Уберите свои руки от священного ковчега Божьего и позвольте Духу Божьему прийти и действовать в своей могучей силе». Материалы 1888 года, страница 543. Это слово «позвольте» означает, что Дух Святой очень желает приступить к труду. Когда эта весть Нового Завета будет освобождена от архивного забвения, Он сможет дать ее в пищу нашему голодающему миру, как небесную манну. Пастор Пол Пена. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.